и перегнул палку. Турки струхнули. Они испугались французов больше, чем русских. Давние друзья обернулись врагами, а давние враги — друзьями. Стамбул решился на союз с Петербургом. Без единого выстрела исполнилась золотая мечта северных дипломатов и стратегов. Проливы Босфор и Дарданеллы открыты русскому военному Черноморскому флоту. В Париже закусили губу. В Лондоне радовались не успехам французов, однако не радовались успехам русских. Британский посол в Стамбуле одной рукой поддерживал локоток русского коллеги, другой хватал коллегу за фалды. Послом был Спенсер Смит. Ему помогал родной брат Сидней Смит. Этого Сиднея, отважного и упрямого, мы еще повстречаем на синявинских дорожках. Братья трудились не за страх и не за совесть, а за мошну. Пайщики ливанской компании, владельцы коммерческого судна, они, ох, как не желали выпускать из английских рук русский экспорт. Но пока у королевской Англии и у императорской России один генеральный враг — Наполеон, и надо бежать в одной упряжке, при этом, впрочем, недоверчиво косясь друг на друга. Согласие России и Турции еще только нарождалось, а неподалеку от Босфора уже означилась эскадра Ушак-Паши, как в Стамбуле звали Ушакова. В августе 1798 года капитан первого ранга Синявин, командир линейного корабля «Святой Петр», увидел Константинополь, как видывал его некогда лейтенант Синявин, командир пакетбота «Карабут». Но если «Карапуз» «Карабут» сиротел на якорной стоянке у враждебного города, то многопушечный «Святой Петр» занимал свое место в походном порядке эскадры, прибытию которой, как доносил Ушаков, бесподобно обрадовались в Константинополе. И вот не для боя, а ради союза сблизились турецкая и русская эскадры. Первый командовал вице-адмирал Кадир Бей, 4 линейных корабля и 6 фрегатов, 4 корвета и 14 канонерских лодок. Второй командовал вице-адмирал Ушак-Паша, 6 линейных кораблей, 7 фрегатов и 3 посыльных судна. Кадир-бей располагал в общей сложности 408 орудиями и 6000 бойцов. Ушаков — 792 пушками и командой в 7400 душ, включая 1700 десантников. Прибавьте эскадру Горацио Нельсона, рыскавшую в Средиземном море, и право не позавидуешь французам. Русско-турецкий флот под главным начальством Федора Федоровича Ушакова лег курсом на Ионические острова. Минуло больше года, как Бонапарт оттяпал владение некогда громкой Венеции, в том числе Ионический архипелаг, острова Корфу, Кефалонию, Святой Мавры, Итаку, Занте, Паксо и другие. Архипелаг, омытый морем Ионическим и морем Адриатическим, вставал как бастион. Владеть им было столь же выгодно, как и Мальтой. Бонапарт не хуже прочих сознавал значение архипелага. Он захватил эти острова отнюдь не ради воспоминаний о хитроумном Одиссее, как захватил Египет не для того, чтобы витийствовать у подножия пирамид, а для того, чтобы выйти на фланг Османской империи. Поначалу иониты, как и все греки, возликовали. Свобода, равенство, братство. Желтый лев, изображенный на флаге Венеции, долго и крепко держал в когтях ионитов. Венецианцы давили греческую торговлю, венецианцы-католики преследовали греков православных. Первое било по карману, второе — по сердцу. А тут является бодрый французский генерал, и ему плевать на любую конкуренцию, кроме карьерной, и на любое молитвословие, кроме осанны Наполеону Бонапарту. Но очень скоро обнаруживается непреложная истина — оккупация всегда оккупация. Налоги не только сохранены, но и увеличены. Что поделаешь, граждане, война. не только увеличены, но и получают в довесок налог на экспорт. Что поделаешь, граждане? Война должна кормить сама себя.